Здравствуйте, друзья! У нас с вами в студии гость, который спешит представиться.
Меня зовут Меня Каган.
Меня?
Да, так и зовут Меня, да. Так. Я родился Мендл. В Израиле я был менахом. Но поскольку меня всегда звали Меня, так Меня остался.
Но вы уже в Америке, слава богу, лет 30.
Больше. 40. Я приехал в августе 80-го года.
42 года.
42 года, видишь.
Ну, как вам тут? Вот.
Хорошо.
Подождите, так, а лет вам сколько примерно?
Извините?
Лет вам сколько примерно?
Ну, я смотря как отвечать на этот вопрос. Я родился в 47-м году, но мне 57 лет.
Понимаю, да.
Так что это вопрос, знаете, когда мне стало 70, я стал дислексик.
Понял. Хорошо. Значит, ну вы все-таки работаете. Вы...
Все-таки работаю.
Хорошо. То есть я просто для себя смотрю, вот мне 57 скоро, и 67. Ага. И я все думаю, черт его знает, вроде я все работаю, думаю, может, я зря все работаю.
Ну вопрос для чего?
Не знаю, как-то мне нравится, в общем-то.
Ну, наверное, поэтому и работаете. Я думаю, пока нравится, работаем.
Хорошо. Значит, в Америке вы моргиджами занимаетесь, вот как приехали с тех пор?
Ну, почти. Если мы приехали в 80-м, а я попал в моргидж-бизнес в 83-м году.
Хорошо. Вот, и вы все продолжаете, вот, значит, помогать людям финансировать покупку домов.
Да. Да, мне нравится, как вы сказали, помогать людям.
Ну, на самом деле, поскольку я много раз покупал,
да.
Я знаю, что такое получить моргидж, когда вот у тебя ограничения тут и там и здесь, и когда тебе еще многие говорят, это вообще не сработает.
Точно.
И в итоге там кто-то приходит и говорит, ну, в общем-то, если так немножко покрутить пейсы, то можно что-то изобрести.
Точно.
Вот. Хорошо, потом я же как школа, понимаете,
да.
Я выкидывал в жизнь, в американскую, много людей,
да.
Которые через год, бывало, что через полгода, через год, через два, они шли покупать недвижимость.
Точно.
И я это все наблюдал, и когда придешь в какую-нибудь тусовку русскую, и вдруг там какой-нибудь там риэлтор или там моргидж-брокер, и они как меня увидят и прямо виснут на мне, говорят, это тот самый человек, который
поставил на жизнь.
Столько
да.
бизнеса запустил
да.
в их сторону. Значит, я, конечно, видел очень много этого, и я видел, как относятся к людям, которые помогали покупать, и риэлторы, и моргидж-брокеры, то есть некоторые просто молятся на них, что действительно понимают, что для них сделали. Давайте мы, знаете что, вот сейчас какая-то, я бы сказал, скользкая ситуация, вот так, если на нее посмотреть, в том смысле, что непонятно, что будет завтра. То есть, с одной стороны, вроде нас сознательно склоняют в какую-то рецессию, может быть, небольшую, как им хотелось бы, хотя что получится, мы не знаем. Потому что инфляция, потому что какая-то активность, они его давят, этот рынок, а он все отвечает хорошим уровнем занятости, и вот они борются с ним, и вроде стокмаркет падает, и цена на недвижимость, по идее, если не падает, то должна падать, потому что все-таки интерес растет. Что происходит?
А кто его знает?
То есть нет ответа?
Ну, кто может ответить на это? У меня... В офисе на столе стоит кристальный бол.
Так.
Ну, когда мне люди спрашивают, ну, что будет рейтами? Я говорю, посмотрите, сами вы найдете ответ.
В хрустальном шарике.
Ну, потому что я в моргидж-бизнесе с 83-го года. Я думаю, что я все видел. И я думаю, что я не знаю, что я видел, потому что очень трудно сегодня смотреть назад. Знаете, есть такое выражение по-русски, пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Да.
Так что здесь нужно быть толстым, нужно иметь это слойка жира. Хотя было в карьере нашей времена, когда не было денег, не было совсем денег. Как-то крутились и выжили.
Не было денег, в смысле люди не покупали?
Не было в чем платить. Нет, не было нам, у нас не было, да, не покупали или не перефинансировали. Угу. Рейты были плохие, все что угодно было. И было трудно, потому что...
Мне казалось со стороны, что вот именно финансирование, не купля-продажа, а вот именно финансирование. Более защищенный такой бизнес, чем, например, купля-продажа. Потому что бывает, люди не покупают.
Mm-hmm.
А когда они не покупают, то в этот момент перефинансирование идет. То есть mm-hmm. люди финансируют, когда покупают, и финансируют, когда перефинансируют, когда интерес пошел вниз.
Mm-hmm.
Да, то есть вроде бы рынок там плохой, рецессия, интерес идет вниз, они пошли перефинансировать. Я помню какую-то из наших там... единиц недвижимости мы перефинансировали, наверное, за там 4 года, может, раз 5.
Да.
Это Вы помните это время, я уж не помню.
Ну, я не помню. Я,
Да.
знаете, я не держу в памяти это, потому
Окей.
что это ни к чему.
Было время, короче.
Было, да.
Да, и я понимаю, что человек, который это делал, был один и тот же человек, он все делал, делал,
Да,
делал, делал,
да.
и каждый раз там получал свой там процент.
Ну, да. Так с этого мы жили. Набирали жир.
Да. Ну, хорошо. А вот с точки зрения людей, которые приехали в США, вот, допустим, относительные новички, которые не новички, там они пусть сами разбирают, но вот новички. И они спрашивают, а вот сейчас хорошее время купить? Говорит, цены же вот снижаются. Другие говорят, да, но оно же, интерес же растет. Так когда хорошее время купить? Есть время, которое определенно хорошее вот купить?
Я думаю, что у каждого свое время. Это его время. Когда мы приехали сюда в 83-м году, я начал в Моргенбинсе, мы купили дом в 84-м году.
Так.
Было 10 тысяч своих денег. Все остальное я надалживал, хозяйка держала. Но было правильное время для нашей семьи.
Подождите, а интерес тогда был чудовищным?
Ну, я платил 15%.
Я
одалживал друзей. Деньги платил 15%. Хозяйка держала лон по 12%. Но я молился. Знаете, это иногда это помогает. А жена не спала по ночам. Думала, ну как мы выплатим этот лон?
А сейчас там 5,5 и кричат...
Ну, больше, больше. Сейчас не 5,5, 5. Ну, сейчас вы можете сказать, что... Смотря какой лон. Ну, мы недавно закрыли лон, был 8,875. И люди очень хорошо квалифицируют.
Что ж такое 8? Это очень
8%, 8%, 875, почти 9%.
Это очень много.
Это много. А много для чего?
Ну, по сравнению с тем, как там было.
Так вы видели, вы сравните.
Да.
Они умные.
Да.
Они покупают, купили пропорты в билдинге, называется Millennium Tower, который это Leaning Tower of San Francisco, который prices ниже, чем они должны быть, минимум на 200-300 тысяч. Значит, в следующем году этот дом отремонтируют. Они по-другому не могли получить лон. В их условиях это было the best way to get a loan. Так? Они получили, они платят где-то на $400 больше, чем если бы был бы ниже рейт. Но они могут платить, у них есть достаточно дохода.
Ну хорошо, если бы они купили не вот так, в таком билдинге, а просто нам пошли бы где-то купили там где квартиру.
Они не хотели квартиру, они хотели в этом билдинге.
Минуточку, мы говорим про интерес. Если бы они рассматривали много разных и пошли бы в другое место, обычный билдинг, без того, чтобы ремонтировать, ну просто билдинг, за сколько бы они могли взять?
Это зависит от личных ситуаций. Я вот делал, я отвечу на точно конкретный вопрос.
Да.
Вот я то, что делал прайсинг, проверял рейт.
Да.
Женщина, она хочет купить, ну, кондоминиум, наверное,
да.
за примерно $1 миллион. У нее есть где-то 100 тысяч. Для down payment.
Да.
Ну, 10% down, скажем так, если там другие ограничения. И лон получался там где-то 980 тысяч, потому что прайс был бы 1,1 миллион и так далее, да? 10% down. 980 тысяч. Интерес в один день я проверял был 6,99. Через 3 дня я проверил тот же рейт, был 7,5. Это 90% лон, плюс mortgage insurance, плюс property tax, плюс homeowners association dues, плюс insurance на дом. Все это вместе получалось где-то 6 тысяч. Ей нужно зарабатывать, чтобы получить лон, где-то $225 тысяч. Она это зарабатывает, она 2,5 миллиона, 2,500 примерно, да? Но сколько людей могут такое заработать?
А что же она такую дешевую недвижимость приобретает?
Ну, потому что сегодня это есть. Сегодня ты можешь купить за 1,1 миллиона. Можешь купить красивый дом. Я на уикенд смотрел. За 1,1 миллиона в хорошем районе. Это возможно.
Это где такое?
Это Lake Area. Это недалеко от City College.
Сан-Франциско.
Сан-Франциско, да. Понимаете, поэтому, когда люди говорят, что это ужасно, это не ужасно.
У нас сараюшка вот здесь, вот где мы с вами находимся,
да.
сараюшечка, там на 700-ках, 800-ках земли будет стоить там 1,5 миллиона минимум.
Ну, правильно, но это нормальные цены. Сегодня цены определяются $1000 per square foot в среднем.
На квартиру или дом?
Все, сегодня как-то, знаете, это нет boundaries. Все это зависимость от условий, в смысле, в каком conditions или в каком районе это, но это арифметика простая.
Ну что же, хорошо, я помню, мы первый свой покупали, было 4%, и у нас какая-то специальная программа была там для first time buyer, это был 93-й год, мы квартиру покупали в Mountain View. А через пару лет уже мы покупали дом в Лос-Алтос, и там что-то у нас было типа там 8%.
Да, понимаете, поэтому процент, когда говорят люди проценты, это не такая важная цифра. Она важна только для расчета, на что ты можешь быть qualified. Это зависит от твоего дохода. Если ты можешь платить, у тебя есть причина, почему ты хочешь купить. Эти люди, которые купили Millennium Tower, они жили в Millennium Tower. Они хотели эту квартиру. Они ждали 2 года, пока она будет возможна. И несмотря на все трудности, которые мы прошли, чтобы получить им лон, это было нелегко. Они готовы платить. Через год, два они перефинансируют. То есть это вопрос всегда во времени. Но за это время value пойдет наверх. Нет в этом никакой гарантии, но это, наверное, произойдет. И когда это произойдет, это как я свой дом купил. Я купил его за 224, сегодня он 3 миллиона. Ну это что? Поэтому это же все относительно.
Хорошо. Да. Но все-таки прошло там 40 лет, да? Там 30 лет.
Ну, да. Значит, я инвестировал много в дом, конечно.
Давайте вот что сделаем, как бы, чтобы польза была для нашего зрителя, да, практической.
Да.
Какие-то, может быть, массовые, типичные проблемы, в которые надо не попадать. Вот что для новичка является типичной ошибкой, которую новичок норовит сделать?
Типично это набирать долгов на кредитный репорт. Это самый большой хит. Потому что это люди мне говорят, а я проверил свой credit score там на какой-то бесплатной программе, он такой и такой-то. Credit score это важно, очень важно при расчете. Но более важно, сколько у тебя в месяц платежи. И просишь ли ты вовремя. Потому что если ты не можешь менедж свои платежи, не бери долги. А люди забывают про это. Когда приходят, я смотрю, они начинают мне говорить, я зарабатываю столько-то и столько. Я проверяю кредитный репорт, у них долгов выше головы.
Значит, фактически то, что они должны платить в месяц, вычитается из их кредитоспособности.
Не вычитается, добавляется к их платежу.
Потому что... да, то же самое.
Нет, это наоборот.
Вычитается из способности одалживать.
Вы можете так это назвать, но да, это мы считаем ratio, это наоборот. Так. То есть считается principal interest tax insurance плюс HOA. Все, что ты должен платить, к этому добавляется liabilities. Понял. Ты можешь быть платеж за машину. Люди покупают машину, там $1000 в месяц платеж. Зачем? Понимаете, делают вещи, которые чувствуют, что они зарабатывают там 150 тысяч, я могу себе это позволить.
Знаете, что у меня был случай очень интересный. Мы купили дом, и у нас было 2 моргиджа. Один моргидж был просто моргидж, а второй был поменьше, на 75 тысяч. И нам его дали как кредитную карту. То есть буквально была в руках кредитная карта. Вот нам ее дали, а на ней уже было 75 тысяч долгов. И говорят, как выплатите, так все. И мы там 1.5 года напрягались, чтобы там рассчитаться по этой кредитной карте. Через 1.5 года у нас была чистенькая кредитная карта, на которой нет ничего. И там у нее лимит 75 тысяч. И я чувствовал себя таким модным фраером, знаете, у которого есть 75 тысяч кредитная карта. А на самом деле, значит, когда мы пошли покупать что-то, нам говорят, ой, говорит, а у вас вот тут 75 тысяч liabilities.
Точно.
Мы говорим, так там же ничего нет. Они говорят, ну вы же можете взять.
Да.
А если вы возьмете сюда, вы не сможете платить нам. То есть дело даже не в том, что я платил эти деньги, а дело в том, что у меня была карточка пустая. Пустая была карточка,
да.
И это уже была проблема.
Да. Например, я вам дам другой пример. Вот вы говорите, мы говорим, например, про student loans.
Да.
Да. Многие имеют deferment. Лендер не сможет, что это deferment. Ты должен. Это считается... Это ты должен платить, и это считается. То есть все, что связано... то, что все появляется на кредитном репорте, должен платить. Иногда родители записывают детей, чтобы купить машину или там помочь студенческими лонами, это тоже все влияет.
Касательское дело.
Да, да, это все влияет.
Хорошо, кроме вот этого, вот мы поняли, чтобы кредитная история была такой, как бы, чистенькой и в плане платежей, и чтобы лишнего там не было, чтобы не подсаживать способность одалживать деньги. Кроме этого, что еще?
Я вам просто скажу, что сегодня возможно.
Да.
Потому что сегодня есть намного больше возможностей, чем когда бы либо. Потому что раньше говорили, ну дай мне fixed rate. У меня за мою, наверное, я properties, я один раз имел по ошибке fixed rate. Я всегда беру adjustable loans. Adjustable, когда в какой-то период времени, 5-7 лет, 10 лет, ты платишь меньше. Сегодня эти программы не так популярны, но они дают получить ниже рейт. Но в то же самое время есть сегодня программы, которые ты фактически не нужно down payment, особенно для тех, которые называются first-time home buyers.
Да.
First-time home buyers – это те, которые не владели property в течение 3 лет. Мы могли до этого владеть.
А, вот так.
Да. Поэтому есть сегодня программа, называется CalSHFA, которая ты 100% финансирования. Или есть FHA 3,5%. Да. Если кто-то служил в армии, я не знаю, насколько наши, ну, кто знает, да?
Да.
Это 100% финансирования. То есть, если люди работают и зарабатывают достаточно, и у них нет долгов достаточно, чтобы рейшо получалось, ты можешь сегодня купить.
Нет, ну подождите, вот у нас тут меньше, чем за, ну скажем, 800 тысяч, там, если квартирку маленькую, да, уже ничего нет. Если он берет 800 тысяч, и у него нету даунпеймента, ни копеечки, ничего, и вот у него 800 тысяч долгов, и там еще интерес будет повыше, я так понимаю, да, поскольку он даунпеймент ничего не давал, сколько же он должен зарабатывать, чтобы такие...
О, вот это хороший вопрос.
Чтобы столько платить.
Да, я не могу сказать, сколько он должен зарабатывать, потому что есть много факторов, и я всегда же он проверяет цифры. Но на 800 тысяч надо где-то заработать 200 тысяч, 180 тысяч годовых. И мы говорим про людей, молодых людей особенно. Они, я когда смотрю, сколько у них зарплаты, я столько не зарабатываю. Понимаете? Поэтому есть люди, которые действительно, если в семье двое работают, и они профессионалы, работают на major компании, они хорошо зарабатывают. Значит, вопрос стоит, вы задали с самого начала, правильно ли сейчас время покупать? Это очень индивидуальный вопрос. Это тоже должен сказать, хочу ли я владеть property, real estate, который вырастет в цене. Никто может не гарантировать, но это мы видим тренд за последние 50 лет. Или я хочу кому-то платить рент. Это choice.
Я слышал такую фразу, что если ты хочешь купить дом себе, не в бизнес, не в инвестиции, не в спекуляции, себе, на любое время хорошее, там, берешь и живешь. Лучше, чем рент кому-то платить.
Это, да, в какой-то степени. Кроме этого, до 750 тысяч ты можешь списывать, что это дополнение к тому, что фактически ты снижаешь свой доход. Угу. Это фикция, но она какой-то вес имеет.
Ну, удобно, да.
Да,
конечно,
да,
конечно.
Да.
А сколько раньше можно было списывать?
Ну, больше было 1,2 миллиона, включая line of credit,
да.
Но сегодня 750, это достаточно для большинства из нас.
Да. Ну, хорошо.
Но я хочу еще упомянуть что-то.
Да.
А сегодня тоже выгодно купить недвижимость, которая сдается по разным причинам. Потому что есть программы, которые специально построены для, на основе на дохода. То есть рент, который получает property, может получать, может идти against, против того, что это будет стоить в месяц, все эти PITI, да? И на основе этого ты можешь получить loan без того, чтобы ты должен показывать свой доход.
Грубо говоря, ты покупаешь бизнес, и фактически, да?
Да.
Какой-то, это может быть ресторан, а может быть доходный дом.
Ресторан нет.
Нет, к примеру.
Но нет, если говорить, мы можем говорить только про дома. Это может быть один юнит или может 8 юнитов. И поэтому есть эти возможности.
Ну,
есть.
Как бы ты доход некоторые приобретаешь?
Это называется бизнес-лоунс, и поэтому их можно делать в других штатах тоже. Люди покупают дома сегодня в других штатах. Эти программы позволяют нам отсюда делать лоны там. Есть лоны, например, где тебе достаточно показать за 3 месяца доход. Не доход, а то, что ты получаешь... ну, savings, в принципе. Или даже доход, который меньше доход. Плюс тебе нужно profit and loss. На основании этого ты можешь получить лон. Сегодня, кто self-employed, иногда легче получить лон, чем тому, кто получает зарплату. Потому что они получают лоны в другой категории. Процент там выше. Но они могут получить лоны. И вот в этом заключается, опять же, у меня есть много историй, когда люди хотели купить, и только благодаря тому, что у них была возможность, сегодня позволяют банки 100% гифт. Но это должно быть close relative, но поскольку мы все братья и сестры, то этот вопрос разрешается сравнительно просто.
Такой вопрос. Люди, которые первый раз. Обычно так происходит. Вот он где-то какой-то риэлтор, кто-то ему рекомендовал, обычно это как-то по рекомендации. Риэлтор говорит, ну вот пойди там, значит, к Мене, и он тебе, значит, там прикинет, сколько у тебя сумма. Да? Иди к mortgage брокеру, и он обычно направляет кому-то. Грубо говоря так, если там не по рекомендации, ну вот человек там пошел к одному mortgage брокеру, к другому пошел, или он там пятерых послушал, и пять разных человек ему посоветовали, пять разных брокеров, тоже бывает. Разница между, там, скажем, классным брокером и так себе брокером, в чем проявляется для человека? Или на самом деле это кардинально важно, с кем ты работаешь, или не очень важно, или вот чем отличается брокер один от брокера другого в смысле того, что он может дать клиенту, или сэкономить клиенту, или ну что вот он, что дает хороший брокер?
А что дает хороший доктор?
Понимаете,
вот это и выявляется разница. Да. Значит, хороший профессиональный mortgage broker, он должен понимать не только программы, он должен задавать вопросы, связанные с человеческой жизнью. Потому что это связано, мы покупаем дом, это самый большой инвестор в нашей жизни. И как ты будешь не только что платить, я должен понять, как они собираются платить, я должен понять, каких у них условий. Когда я это понимаю, я чувствую, и поэтому я стараюсь встретить всех моих клиентов. Во время короны это было невозможно, но тем не менее, когда возможно, я встречаюсь, потому что я должен connect с ними, связаться не только для получения mortgage, а к человеку. И поэтому мои клиенты остаются мои клиенты на жизнь.
Ну вот, например, вот у нас была одна китаяночка, очень интересная, работала в Wells Fargo Bank. И все, что она могла сделать, это Wells Fargo Bank. Но в этом Wells Fargo Bank она была там периодически, один год она первая по всему Wells Fargo Bank, другой год вторая. Тогда первая, вторая, много-много лет. И мы ходили к независимым тоже, да, значит, которые работают с каким-то количеством. Заходите. Значит, работают с каким-то количеством организаций, которые финансируют, там, там банки, какие-то еще организации. И она всегда лучше делала рейд, при том, что у нее всего один банк, а у тех много, и, казалось бы, выбрать много могло. Но она вот какие-то вот инструменты у нее были.
О, вы правы. Значит, банки имеют другие источники денег. Да. Они инвестируют деньги, которые они получают от нас. И поэтому их стоимость денег дешевле. Поэтому они могут предложить дешевле рейд. И у меня бывают ситуации, когда клиент приходит ко мне, и я вижу, что я знаю, что банки могут делать. Много людей, которые работают в банке, были моими учениками или вместе работали. Поэтому я знаю все банки. И я принимаю решение, кто лучше им может помочь. И я посылаю Wells Fargo Bank, или я посылаю Union Bank. Bank of America не так, но в принципе, да, иногда банки могут сделать лучше, чем мы. Но в то время, когда мы делали только conventional или conforming loans, у нас были рейты лучше, чем Wells Fargo. Поэтому это всегда это give and take. Но когда ты имеешь дело с профессионалом, а я себя считаю профессионалом, то тогда это всегда... Это как ты приходишь к доктору. Один доктор не может все сделать, он посылает другим специалистам. Да. Здесь точно такое же отношение.
Ну, хорошо. А вот с точки зрения того, чтобы заниматься, вот скажем, финансированием недвижимости, вот этот mortgage brokerage, вот такое, как, ну, как профессия, как занятие. Если кому-то интересно, допустим, да, вот что за профессия такая? В смысле, какого плана люди там хорошо себя чувствуют?
У меня нет ответа. Я учил много лет mortgage brokers, я создал курс. И единственное, что я понял для себя, и да, многие, которых я учил, они в бизнесе, но я не знаю. Это такое внутреннее состояние. Ты должен любить людей. Это однозначно. Ты должен относиться к людям хорошо. Ты должен быть хороший человек. Ты не должен думать о том, где я, как я зарабатываю эту копейку. Да, конечно, нам всем нужно кормить семью, но это не в этом дело. И ты должен знать продукт, а это требует время. Я всегда говорил людям, вам нужно 2 года работать в бизнесе, чтобы понимать, что ты можешь делать. В этом смысле, например, люди, которые работали в банках и приходили ко мне, мне было их труднее научить, потому что в них сознание, они продавали продукт. А мой продукт у нас – это только инструмент, чтобы помочь людям достичь того, что они хотят.
То есть они шли со стороны продавца,
У нас мы смотрим это по-другому. Uh-huh. Поэтому нам нужно, как профессионалам, иметь много инструментов. И вот наши, то, что я называю это tools, uh-huh. различные программы, которые удовлетворяют условия, в которых клиент находится в данный момент жизни.
Как люди становятся специалистами в этой области? Вот он, допустим, я не знаю, я знаю пару человек, которые вот у вас, через вас проходили, они были инженерами. Uh-huh. Вот мы все учились когда-то в институте связи, и вот они в какой-то момент, мне Саша Новоселов рассказывал, и я его спросил, а как ты пошел вот в это, как ты оказался там? Он говорит, ты понимаешь, первый раз, когда я купил дом, говорит он, и когда я понял, сколько денег с меня получил риэлтор, и там этот моргидж брокер и так далее, я, говорит, не спал несколько ночей, я говорю, как же так, столько денег, и я где-то еще в стороне нахожусь. То есть он был ошеломлен вот этой суммой. Вот, но хорошо, вот человек ошеломлен этой суммой. Что он должен сделать, чтобы войти в индустрию?
Ну, со мной поговорить. Я сейчас начал курс. Так. Я его назвал Mortgage Solutions Academy. Так. Я его дизайн только вот буквально на днях. Я первый YouTube. Можете выйти на YouTube, мое имя и найти их там. Но я его дизайн для real estate агентов. Угу. С целью научить их, что есть другие возможности продавать дома. Потому что у них это все связано в то, что вы писали Wells Fargo, посылаешь Wells Fargo. Но сегодня Wells Fargo не могут делать лоны, а мы можем. И поэтому я называю это You're leaving money on the table. Потому что, но для того, чтобы научиться то, что я делаю, ты должен, ну, мне говорили, что ты должен 6 месяцев, пока увидишь свою первую комиссию. Я через 6 месяцев стал топ-продюсер. Я тоже был инженер. Совершенно не имел никакого отношения к продаже. Но я всегда любил людей. И это то, что передается.
Но все-таки, все-таки все люди, которые там этим занимаются, из них только небольшая часть обратилась к вам.
Да.
А вот так они обычно по жизни как становятся?
Случайно. Это все, это как бы, вы знаете выражение, на ловца и зверь бежит?
Да.
Да, ты должен быть готов к этому, и это процесс. Когда-то я переделал это, в общем, я говорю, что всегда when student is ready, teacher will appear.
Конечно.
Да, а я говорю, when teacher is ready, student will appear. Значит, это процесс, я должен был готов, чтобы кто-то пришел ко мне и стал моим учеником. И это процесс, у каждого свое. Знаете, у каждого своя дорога и во всем, и в том числе. В нашей компании люди работают большинство с самого начала. 20-30 лет, это норма. Несмотря
хорошо,
на то, что...
давайте так, вот в каком диапазоне зарабатывает без экстрима снизу и без экстрима сверху, сколько так вот, крейсерский такой, с крейсерской скоростью, так сказать, сколько зарабатывает более-менее нормально функционирующий человек, который там делает моргидж?
Меньше, чем в электронной индустрии, меньше. Мы зарабатываем, скажем, я много лет в бизнесе, да? Я могу заработать в год 500 000. Но поскольку это моя компания, я себе оставляю 180 тысяч. Но в принципе, люди, которые в этом бизнесе, где-то в хорошие условия 120 тысяч, 150 тысяч. Но это зависимость от условий. И зависимость, как человек хочет работать, как тяжело он хочет работать.
Может, да, так? Если люди не напрягаются, конечно.
Да, да, тогда... Но 100 тысяч – это норма такая.
Которая... У нас тут в Калифорнии.
Да, 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 мы говорим про Калифорнию. Но в других районах тоже. Это у каждого есть свое время. И вот, например, сейчас slow down. Если вы сможете, сколько мы зарабатываем в этом месяце. В прошлом месяце я заработал 15 тысяч. Это может быть немного для меня. Но это сейчас slow down.
Ну хорошо, хороший месяц, такой ударный месяц, это что?
Это может 50 тысяч месяц.
Ударный.
Да.
Понятно. То есть я просто, чтобы ребята понимали, о чем профессия, да, и в частности заработок. Потому что люди на самом деле очень часто выбирают профессию из тех, которые соответствуют по доходу, уровню дохода.
Точно. Скажем,
если там я хочу, там, допустим, 1150, а мне говорят, а вот там шикарная профессия, там 40 тысяч платят. Я тогда не смотрю в эту сторону.
Но тоже можно говорить про учителей. Учителей не зарабатывают много, но тем не менее хотят быть учителями.
Конечно.
Здесь тоже, ты понимаете, это, я поэтому никогда не могу определить, кто right person. Они приходят, они мне говорят, и я интервьюирую много. Большинство почему-то не застревает. Не хотят тяжело работать. Это требует, наш бизнес требует именно работы.
Хорошо. А откуда клиент-то берется?
By referrals. Ты начинаешь какой-то процесс. Вот, например, я вам дам пример сейчас. Бизнес slowdown. Да? Я в моей практике не работал с многими real estate агентами, мне не нужно было. У меня было всегда 5, которые продавали, которые сами тяжело работали, и я закрывал их лоны. Сейчас я обращаюсь к real estate агентам. Я помогаю им, поэтому я создал эту академию, Mortgage Solution Academy, чтобы помочь real estate агентам получать бизнес.
Хорошая задумка.
Да. Я тоже сейчас, ну, я пишу книжки, поэтому я сейчас написал 2 книжки. Одна из них называется Mortgage Solutions for Smart People. Это была книжка, которую я выпустил 10 лет назад. После этого. Это была первая.
Так.
The Mortgage Game, это была первая книжка, которая вышла 10 лет назад, но я ее использую сегодня, чтобы учить в Mortgage Academy.
Хорошо.
Моя следующая была, ну, я начал создавать тоже фотографические книжки, вторая была, называлась Mortgage Solution for Smart People. Сейчас я написал Retirement Solution for Smart People и тоже Divorce Solution for Smart People, Financial Options to Keep Your Home. Как субтитл.
Они как-то там на Амазоне продаются?
Они еще не готовы. Это будет только на... будет без принтинга.
А у вас есть там, не знаю, веб-сайт, например?
Ну, конечно, есть, да. Если...
Может, у вас карточка есть с веб-сайтом? Там?
Ну, и есть карточка тоже.
Все, то вы мне дайте карточку, а я повешу веб-сайт.
Хорошо, да. Но я вам расскажу еще что-то, потому что я каждую неделю пишу эссес. И это всегда...
И где они?
Они вот... mannykagan.com.
Ага.
Значит, mannykagan.com, там...
Как пишется Manny?
M-A-N-N-Y.
Manny, окей.
Kagan, K-A-G-A-N, Kagan.
Слушайте, вот это вот Коэн, это тот же Каган практически?
Да, да.
Как замаскировались?
Ну нет, это европейское или российское произношение. Каган это... В смысле, я Коэн, потому что я Каган.
Понятно. Так, хорошо. Так что, эссе пишете?
Ну и каждую неделю эссе и 3 фотографии. Потому что я тоже фотограф. И поэтому я называю это подарков.
Так.
И мне они даются, чтобы я мог давать другим.
А у вас есть там дети, внуки как-то?
Ну, есть внучка, да.
Ну вот. Мы остановились на внучках. Есть время на внучек-то?
А внучка живет в Портленд, Орегон. Так что мы видим ее не так часто. Недавно были.
Сколько лет внучке-то?
Ей 2 годика.
Всего?
Всего.
Ничего себе.
Дочка долго ждала. Ну, слава богу, что есть одна.
Ну да,
да, повезло.
Хорошо.
Да, да.
Ну что же, давайте мы вот что сделаем. Мы отправим в народ этот разговор, и какие-нибудь вопросы у нас возникнут. Я на самом деле обращаюсь к тем, кто нас посмотрит это видео, может быть, в течение там пары недель. Вот, и задавайте вопросы, а мы потом соберемся и прям по вашим вопросам пойдем, значит, поговорим, так чтобы уже совсем конкретика была, как у нас в стримах, там еще такие коротенькие вопросики, прямо вот точечные такие, знаете, потому что я чувствую, что мы сегодня так с высокого полета посмотрели, а люди живут там в разных штатах, в разных условиях, там с разными доходами, и очень многие хотят что-то приобрести, но на местности не ориентируются и в этом деле не ориентируются. Потому что есть масса народа, когда вот я сейчас жду, чтобы все упало, вот я тогда куплю. У меня вздрагивает все внутри, потому что когда все падает, это когда денег нет и работы нет. Когда уже никто купить ничего не может, оно поэтому уже и падает, что нет спроса. Оно же не просто так падает. Вот, и очень много есть таких вот мыслей. А вот еще говорят, а вот сколько стоит там, допустим, купить земли и построить на ней самому? И вот мой, например, опыт говорит так, что дешевле купить. в общем-то, чем самому строить. Я уже не говорю про время, которое нужно на пермиты, и уровень экспертизы определенный нужен. И мы строили. То есть у нас было такое, что мы снесли дом и построили новый. Но мать честная.
Но да. Вы теперь знаете, что это не нужно делать, а другие не знают.
Ну да, мы теперь мы понимаем, что надо было его перестроить, а не сносить. Там, ну ладно, что теперь уже? Но опыт приобрели. Сейчас этот дом, что мы построили, он сейчас стоит 6 миллионов. То есть тогда он подешевле, конечно, был, но во всяком случае это была мэншн такая в Лос-Алтосе, тут хорошо так.
Но это жизненный опыт, вы приобрели жизненный опыт.
Да, да. Да,
поэтому сегодня вы можете говорить, что это не нужно было делать. А так как бы вы это знали?
Я, знаете, когда вот там какие-нибудь, ну, скажем, юные люди говорят там, ой, зачем там учиться в университете, там я вот сейчас уже там, ну там, кто там двигатель разбирает, кто там, может быть, там программирует, говорит, это ничего не надо, это никому не нужно. Вот, я говорю, понимаешь, говорю, я могу сказать, что это не нужно. Я так не скажу, потому что я знаю, что нужно. Но я могу сказать, что не нужно, потому что я закончил один университет, второй университет, аспирантуру. То есть я могу сказать, потому что я это прошел. Хотя там близко не было. Что ты знаешь, что оно нужно или не нужно?
Ну, я опять же ухожу в свой жизненный путь. Да. До того, как я стал mortgage broker, у меня было 10 разных occupations.
Да, чем это, занимались?
Ну, много что. Последнее был вице-президент Women High Fashion Company в Сан-Франциско. Uh-huh. Это, опять же, А до этого я в Израиле я был project manager, я строил заводы. Поэтому это, знаете, у каждого есть свой путь, и поэтому я получил свой грин-кард как переводчик. И нельзя прилететь. А первая работа была, я разводил телефонные книжки в Сан-Франциско. То есть у каждого есть своя дорога.
Я помню это время, да.
Да, поэтому... Или красил дома за кэш. Это... Да. Ну так что? Это надо пройти. И это не сказано, что он не прошел через это. Да. Что он... У него своя дорога просто.
У меня первая работа была... Я вышибал и стоял в магазине кожаных курток. На улице Полк в Сан-Франциско.
Ну, высокий парень, значит, да.
Ну, просто присмотреть там.
Ну, да, да. Да.
Я никого не вышибал, но практиковал английский с хозяином. Целый день никого не было в магазине, я с ним разговаривал.
Ну, вот видишь. Так что так. Поэтому я никогда не знаю, у кого что как. И даже когда люди ко мне приходят, я ничего не знаю.
Да. Ладно, хорошо. Давайте мы тогда помашем там ручкой нашим зрителям и скажем, ребята, мы не прощаемся.
Да.
Мы не прощаемся. Да. Задавайте ваши вопросы.
Да, спасибо большое.